Если у двух людей, стремящихся создать счастливую семью, уже есть духовное единство, то как им достичь единства на уровне души? Оба они выросли в разных семьях, получили разное воспитание. Их взгляды на семейный быт, на семейные традиции тоже отличаются. Возможно ли здесь душевное единство? Как достичь его? Именно об этом пойдет речь на этой кассете.
Принципы, библейские принципы. Библия учит нас, что если мы хотим жить совместной христианской жизнью, нам необходимо понять, что совместная христианская жизнь начинается с повиновения. Прийти с повинной. Да? Прийти с повинной – это значит сдаться. Или нет? В Ефесянам, в 5 главе, апостол Павел говорит о совместной жизни мужчины с женщиной, мужа с женой. И здесь в 21 стихе мы читаем следующие слова. Здесь написано: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божием». Повинуйтесь друг другу в страхе Божием. Повинуйтесь друг другу – это интересное греческое слово, которое можно перевести на русский язык словом «одолжите». Одолжитесь друг другу. Передайте себя во владение вашему партнеру. Передайтесь ему. Отдайтесь друг другу. Мы знакомы с этим «отдайся», «отдайся мне». Обычно это связано с половым сношением. Но еще раз. Когда мы создаем новую социальную единицу, и отдача является целостной, то эта отдача, она происходит и на душевном уровне. Одолжись друг другу, передайся друг другу. Мои проблемы, мое прошлое, мои раны, мое личное насилие, пережитое мною, мои боли, все мое болото, теперь твое болото. Я передаю моему будущему партнеру то, что я имею и то, что я есть. Апостол Павел доходит до того, что он в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, говорит следующее. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. Он здесь говорит о половом сношении, правда? Но имеется в виду не только это. Он говорит здесь в 7 главе следующее. «А о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа? Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Одолжить мое тело, мою душу, меня самого, моей жене, это значит пойти на повинную. Повиноваться, сдаться. Сказать: я ничего в себе больше не закрываю перед тобой, потому что я теперь ты, а ты теперь я. Я беру тебя на себя, а ты возьмешь меня на себя. Сделать это возможно только в страхе Божьем. Это невозможно сделать в страхе моем. Когда я боюсь, я говорю, мне часто говорят: ну если я ему это скажу, если я ей это скажу, если она все о мне знать будет, если она будет знать, что у меня было до нее 5 других, если это знать будет, если он узнает, что я... Да ты что? Я не могу ему это открыть. Значит, если я буду делать в страхе моем, в страхе мужском или в страхе женском, я никогда не смогу открыться. Поэтому создание такой счастливой единицы возможно только в треугольнике. Это когда я повинуюсь Богу, когда я живу в страхе перед Богом. Когда я живу в страхе Божьем, я знаю, что у Бога всегда возможно новое начало. Я знаю, что если человек придет ко Христу, Иисусу Христу, и покаяться в грехах своих, какие бы они ни были грехи, то тогда Он сделает меня новым. Так и написано. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Если кто во Христе, то он есть что? Старая тварь. Какой был, таким и остался. Каким был, таким и остался. Нет, новая тварь. Все старое прошло, Бог сделал новое. Когда я знаю, если мой партнер, мой жених, мой будущий муж пришел ко кресту Голгофскому, то он, в принципе, должен был оставить всю свою старую жизнь перед Богом. Я знаю, что Бог ему простил. Я знаю, что он теперь новый человек. И тогда мне не страшно слышать все эти истории. Понимаете? Тогда мне легко простить, потому что Бог простил. А если Он простил, а я не прощаю, тогда у тебя и отношения с Богом нет. Потому что, знаете, как учил Христос нас молиться в Отче нашем? Помните? И прости нам долги наши, как и мы в жизни не простим должникам нашим. Так? Мы даже не хотим знать, что они нам все должны. Если я это все узнаю, о, Господи! Нет, прости мне долги мои, как я прощаю должникам своим. Если я понимаю этот принцип, я понимаю, что жить в страхе Божьем – это всегда жить в возможностях Бога, в возможностях полной трансформации, полного изменения, тогда я способен простить, тогда я способен одолжить себя и повиноваться. Тогда я способен пойти и передать мое мужское тело моей жене. И она уже будет отвечать за мое тело. Мне недавно один мужчина говорит: вы знаете, господин Раймер, ну вы и закрутили. Да если я своей жене передам тело мое, так сказать, на удовлетворение, да она скажет: с этим столбом я никогда и нигде. Все, все, ну лежи там, что, валяйся. Я больше ничего с ним делать не буду. Если я это сделаю, то, что вы мне говорите. Я говорю: ну, если вы мыслите так, как вы мыслите, то вы мыслите так только потому, что вы никогда еще не слышали о возможности Господа Бога, о трансформации человека, о полной перемене его характера, о возможности изменения человека, 100%. Он говорит: да вы что, 100%? Вы думаете, что Бог может вот эту ригидность моей жены изменить? Я говорю: конечно, может. Как, конечно, может. Но ей нужно прийти к Господу Богу, как и тебе необходимо прийти, и в страхе Божьем передать друг другу то, что вы есть. И когда вы передадитесь друг другу, одолжитесь друг другу, тогда Господь Бог начнет творить великое. Это одна сторона. Вторая же сторона, она настолько же важна. Женщина, помните наш круг, женщина никогда не станет мужчиной, и мужчина никогда не станет женщиной. Если бы все женщины могли стать мужчиной, и мужчины все могли стать женщинами, тогда не нужно было создавать двух, для того, чтобы из двух сделать одно. Тогда достаточно было создать мужчину, и он бы в своей фантазии родил бы ребенка, ребенок бы родился, и тогда творение на земле продолжалось бы. Я вот не понимаю гомосексуалов, которые считают, что самая лучшая жизнь в этом мире – это состояние гомосексуала. Я их не понимаю. А как они собираются дальше выдерживать, так сказать, род человеческий? Да? Это же невозможно. Бог создал новую единицу, состоящую из двух полюсов. И эти полюса, они различны. Поэтому апостол Павел и дальше пишет, что мужчина не есть женщина, и у мужчины другое призвание, чем у женщины. У мужчины другое призвание, чем у женщины. Ефесянам 5, 22 по 34 об этом сказано. В этом призвании женщины и мужчины существует определенное распределение ролей. Мужчине даны дары, даны способности, даны исходные данные, которые в женщине как таковой нет, и наоборот. Апостол Павел, когда он работал с новообратившимися верующими, он однажды сказал им: «Я был среди вас как отец». А потом, наверное, подумал и понял, что недостаточно быть только как отец. И говорит: «Я среди вас был как матерь, как кормилица». Там, где идет целостная работа с душой, там не хватит чисто мужского подхода. Там необходим целостный подход. Целостный подход. В признании Бога, как нашего Творца, в признании принципа полной отдачи моей жизни, моего духа, моей души и моего тела в руки моего партнера, в признании и в активном участии в этом, я автоматически признаю следующее, что моей супруге и мне отведены различные роли. И еще один важный момент хочется здесь на этом месте подчеркнуть. Иногда мы все замечаем, а может быть и всегда замечаем, что вот такого идеала на земле нет. К сожалению, это так, что как бы там общество ни менялось, какой культурой общество ни руководствовалось, общество раньше или позже выливается опять в иерархические и обычно патриархальные структуры. Мужчина остается во главе. Почему это так? Вы знаете, почему это так? А потому что Бог наказал людей. И наказал людей Он за грех. В самом начале человечества Бог создал им идеальные условия. Мы обычно говорим о Едемском саде. Мы говорим о раю. И в этом рае существовал человек. В идеальных условиях, абсолютно идеальных условиях. Бог никогда не создавал человека мортально, на смерть. Он так человека не создавал. Бог не создал нас на смерть. Смерть, Библия нас учит, это результат греха. А грех – это нежелание или неумение, или нехотение жить по плану. Грех – слово «грех» происходит из греческого военного лексикона. Солдату дали выстрелить и сказали, вот стреляй, видишь цель, вон десятка. Ну, вижу, он стрельнул. И вместо того, чтобы попасть в десятку, он попал в двойку. И расстояние от десятки до двойки называлось хамартия, грех. Это согрешить, значит промазать. Жить не по назначению. Жить не так, как Господь Бог этого от нас требует, желает. И вот человек согрешил, в самом начале согрешил. Бог создал этот прекрасный сад, создал этот прекрасный мир. И в этом мире человек жил прекрасными возможностями. Не было ни стыда, не было ни греха, не было никаких ограничений. И смерть не имела никакого доступа к людям. Создан на вечную жизнь. Бог создал в этом раю одно дерево, так Библия нас учит, запрет. И запретил человеку есть от этого плода. А почему это сделал? А потому что он создал человека волевым. Воля, только тогда есть воля. Сознание, только тогда есть оперативное сознание, когда есть возможность выбора. И Бог создал человека с возможностью выбора. И Он ему создал выбор. И человек решился пойти против воли Божией. Согрешил, промазал. Совершил хамартию, промазал. И Бог наказал человека за этот грех. Вы найдете это место в Писании, в Бытие, 3 глава, 16 по 19 стих. Здесь написано, что Бог наказал каждого индивидуально. Он наказал женщину и наказал мужчину. И Он наказал женщину, сказав ей, что она будет рожать детей своих в боли. Между прочим, и после наших покаяний, после нашего установления личного контакта между человеком и Богом, я еще ни одной женщины не встречал, которая перестала бы рожать детей в боли. Или вы родили своих детей под водой, и они все у вас выплескнули и поплыли, как... Да? Ну, не бывает такого, просто не бывает. Мы обезболиваем этот процесс, мы ищем путей обезболивания, но... Сказать, что возможно родить ребенка без абсолютной боли нельзя. Бог наказал женщину рожать так детей. Так она не была создана. И это не изначально. Бог наказал. Он наказал женщину тем, что он сказал, и будет твое стремление к мужчине, к царствованию, к руководству над мужчиной. Ты будешь стремиться взять верх над ним, и у тебя это никогда не получится. И она лежит в женщине, потому что она себя чувствует, очень часто чувствует, на втором плане. И, между прочим, к сожалению, это очень часто является действительно так. Тут проблема мужчины. Но она себя чувствует. Поэтому женщина всегда и везде была и останется революционером. Это наказание. Это так и есть. И человеку необходимо понять, что это наказание, что оно лежит во мне. Я должна это побороть, принести это к Богу, понять, что меня Бог наказал в определенном плане быть на втором месте. Не потому, что я хуже, не потому, что я меньше, не потому, что я такая, а потому, что Бог меня наказал. А с другой стороны, Он наказал мужчину. Он наказал его быть ответственным. Быть ответственным за семью, за пропитание семьи и так далее и тому подобное. Он наказал его быть ответственным за воспитание детей. Проблема номер один в нашем обществе заключается в том, что у нас отца, такого отца, каким представляет его Священное Писание, нет. Нет. И человек, мужчина, настолько страдает под гнетом этой ответственности, что он обычно ищет где-нибудь, ну как-нибудь найти пустышку для того, чтобы успокоить свои нервы. Обычно находит эту пустышку в бутылке водки. Для того, чтобы, ну, как-то успокоить свои нервы. У него ответственность, большая ответственность. И нет такого мужчины. Я не встречал в нашем обществе, здесь ли у нас, в нашей стране или за пределами этой страны. Я не встречал такого мужчины, который не чувствует, глубоко в себе чувствует ответственность за семью, за жену, за жизнь. Он чувствует это в себе. Он зачастую не знает, как. И тогда ищет выхода. И, к сожалению, этот выход очень часто связан просто с бегством. Просто удрать, убежать, закрыться. А если нет возможности закрыться чисто в географическом плане, вот, он закрывается бутылкой водки, заливается психически, закрывается и нет больше доступа. Или же в религиозном мире он закрывается религиозно. Допустим, решением служить теперь только Богу. Жена служит деткам, а я Богу. Жена в кухне, а я в церкви. Жена ответственна за жизнь дома, а я ответственен за жизнь на облаке номер 7. Религиозном облаке. Жена за это, а я вот за это. Придумали целое богословие, которое пытается вставить между собой и Священное Писание. Библия нигде такому не учит. Нигде нет возможности, нигде не дана возможность мужчине убежать от своего призвания. Нет. Будь то чисто по-светски, или же чисто по-свински, или же чисто по-святошески. Между светским, свинским и святошеским выходом разница ноль. Абсолютно никакая. Потому что Бог, Он наказал мужчину и не убрал этого наказания. И мы с вами будем, дорогие мои друзья, мужчины, мы с вами будем нести это бремя до последнего вздоха на этой земле. Лучше было бы нам согласиться с этим. Просто понять, согласиться. И тогда начать искать выхода совместно с нашей супругой. Потому что выход возможен только один, вместе. Выход невозможен в одиночку. Невозможен, нам нужно искать его вместе. Итак, принципы создания такого совместного «я» из двух «одно» – это повиновение друг другу. Одолжиться друг другу, причем в духовном, в душевном и в телесном. И, друзья мои, не начинайте с эротики, потому что там не зарыт ключ мудрости. Не начинайте с эротики, там не лежит ключ мудрости. Но, пожалуйста, не забывайте эротику, потому что и в эротике лежит ответственность за совместное счастье. Повинуйтесь друг другу, одолжитесь друг другу. И сделайте это в страхе Божьем. А это значит, вам нужно общение с Богом. Нужно установить этот треугольник, о котором мы с вами говорили. В страхе Божьем. В признании отведенной нам роли. И в признании данного нам наказания. И она везде, она универсальна, не играет роли. Китаец ли вы, японец ли вы, кореянец ли вы, занимаетесь ли вы конфуцианством, исламом или христианством. Не играет абсолютно никакой роли. Везде одинаковые исходные позиции. Потому что то, о чем мы с вами говорим, это универсальный факт. Потому что Бог никогда не творил мирков. Он сотворил наш мир, в котором мы с вами живем. Супружество – это рождение новой социальной единицы. И эта новая социальная единица является базовой единицей нашего общества. Там, где не функционирует супружеская жизнь, там, в конце концов, не будет функционировать и жизнь в Господе. Не будет функционировать жизнь в церкви, не будет функционировать жизнь на наших местах производства и так далее и тому подобное. Мы с вами говорили, мужчине, как женщине необходимо оставить отца и мать. И это очень сложный процесс. Не думайте, что это так просто. Моя жена и я решили уехать от родителей. От ее родителей на 700 километров, от моих родителей на 500 километров. Потому что я был настолько привязан к своим, она была настолько привязана к своим. Я советский, она западный, я коммунист, она капиталист. И вот все эти исты, понимаете, нас объединял только баптизм. Мы баптисты, ко всему этому еще. Она западного склада, я восточного склада. И пошли и поехали. У нее одна культура, у меня другая. Она закончила 13 классов школы, получила свидетельство об окончании средней школы. Я закончил только 10. Она мне постоянно говорила, тебе не хватает 3 класса. И так далее. Понимаете, можно было навести кучу различных других проблем. Мы решили уехать. Как от одной, так и от другой половины. Но уехать далеко еще не значит, что вы уехали. Да? Как только она мне сварит суп, я уже молчу, ничего не говорю. Ничего не говорю, она говорит, ну что, невкусно? Не как у мамы. Скажу что-нибудь, она скажет, врешь. Все-таки не как у мамы. Потом я начинаю варить. Она говорит, слушай, мой отец тоже иногда варил. И начнется. Я что, не помню таких вещей? У вас так не было. Вы всегда ходили в Макдональдс, да? У вас было проще. Вы сразу решили пойти американским путем. Там купили какой-нибудь junk food. И все. И потом, конечно, все болит. И вы становитесь все больше, все шире и шире и шире. И похожи на американца. Но жизнь от этого тоже легче не станет. Она не станет легче от этого. Основной принцип – научиться оставить. А это значит говорить. Я со своей супругой решили это сделать так. Мы в первые годы нашей совместной жизни нашли пару постарше. Душепопечителей. Они были оба заняты интеллектуальным трудом. Я учился в университете, моя жена училась в университете. Они занимались интеллектуальным трудом. Они были очень похожи на нас. И мы решили с ними не только познакомиться, а проводить время вместе. И мы начали с ними вести беседу. А как вы ведете себя в отношении, скажем, кухни? Я как сейчас помню, когда этот мой дорогой друг мне сказал, слушай, для того, чтобы перебороть твою привязанность к кухне твоей жены, твоей матери, тебе необходимо варить самому. Я никогда в жизни ничего не варил. У нас такого не было дома. Да вы что? У нас в России варила мама. Сестры мои варили. Я убирал гараж. Я сажал картошку, да. Это все я умел. Я как сейчас помню, когда я первый раз зарезал свинью. Я это все помню. Я вырос не в деревне, я вырос в городе, я вырос в Эстонии, совсем недалеко от Санкт-Петербурга. Мы были знакомы с Эрмитажем, мы не были какими-то очень простыми людьми. Но несмотря на все это, я помню, как я зарезал свинью, но я не помню, когда я сварил борщ. Он мне говорит, тебе надо сварить. Я маме позвонил. Она говорит, что, совсем с ума сошел, что ли? Почему? Она что, варить не умеет? Понимаете, мы начали об этом говорить, о всех этих мелочах, но не только о мелочах. Мы говорили о вещах более комплексных. 2-3 года мы разговаривали, и потом мы начали говорить о нашем совместном. Ага, твоя традиция говорит это, твоя традиция говорит это, а наша? А мы как? И мы решаемся, мы так. Как сейчас помню, приехали к нам домой, моим родителям, они увидели меня в красном пиджаке. Вы посмотрели бы на моих родителей, и вы смогли бы сразу прочитать в их глазах целую книгу. Мы решили, что мы будем себя вести так. Это сейчас у нас так. Понимаете? У вас не так, а у нас вот теперь вот так. Мы теперь так. Мы вместе решили, мы об этом, как верующие, молились, мы об этом долго говорили, и вот мы решили. И во многих других вопросах мы решили. Нам нужно было несколько лет, чтобы оставить папу и маму. И сегодня еще иногда, после 20 лет совместной жизни, мы все еще оставляем папу и маму. Иногда мне кажется, вот ты опять сказал, зачем ты так сказал? Сейчас мы живем с моей папой и мамой. И вдруг я заметил, после 20 лет, я всегда говорил, кухня моей жены самая лучшая кухня. А иногда я просто автоматически иду и обедаю у моей мамы. Это-то человеку, которому скоро стукнет 50. А ведь мама, да? Не так просто оставить маму и папу. Второе – это единение в процессе освящения. В Ефесянам 5:25-26 сказано, что мужчине дана роль, такая роль, как дана была Христу в отношении Его Церкви, который сам себя освятил для того, чтобы эта Церковь была святой. Значит, мужчина призван сделать все, находящееся в его руках, чтобы его супруга выглядела не так, как выглядела она в доме мамы и папы, а чтобы она все больше и больше выглядела так, какой сотворил ее Бог. Освятить – это значит привести в положение, в котором Бог тебя ищет. Освятить – это значит привести в положение, в которое Бог тебя призвал. Многие из нас не понимают, что когда мы обратились к Богу, покаялись, стали верующими, то мы не покаялись только для того, чтобы попасть в небо. Некоторые говорят, вот я покаялась, теперь мне бояться нечего, я попаду в небо. Нет. Когда мы покаялись, обратились к Богу, Бог нас призвал к себе, мы отдали Ему свою жизнь, тогда произошло очень важное событие. Вот слушайте внимательно. Апостол Павел пишет во 2 главе послания к Ефесянам, в 8-10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар». Не от дел, чтобы никто не хвалился, потому что мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В день нашего обращения к Богу мы установили личный контакт с Богом, и этот личный контакт с Богом будет теперь определять нашу будущую жизнь. Бог предназначил нам определенный план жизни. Он уже приготовил дела, которые Он хочет, чтобы мы творили. Он нам назначил освященную судьбу, назовите как хотите. Но она не автоматически приходит в нашу жизнь, нам надо пойти этим путем. Эти дела, вот этот план, это призвание, оно связано с определенным дарованием. Библия нас учит, что никто из нас не призван исполнять вещи, для которых он не получил от Бога дары. Такого у Бога не бывает. Бог, если Он призывает нас что-то сделать, Он нам на это дает дары, способности. Между прочим, дары, которые в Библии называются дарами Духа Святого. Сверхъестественные способности, сверхъестественные дарования, способности сверхъестественного плана. Их Библия называет, таких сверхъестественных даров Библия называет 27. 27 даров. Каждый из нас, пришедший к Богу, мужчина или женщина, каждый из нас, кто нашел контакт к Богу, он Богом призван и он Богом одарован. И вот эти дары, и это призвание, определяют наше положение перед Богом. Так вот, в Библии написано, что мужчина ответственен в процессе освящения помочь своей жене найти то место, которое приготовил для нее Бог. Когда я благословляю на совместную жизнь парочку, я обычно их спрашиваю, им задаю вопросы. Вот один вопрос я им задаю, говорю, ты готов ли сделать все находящееся в твоих силах для того, чтобы Бог предотворил свои планы в жизни твоей жены? Готов? Сделать все находящееся в твоих силах. Готов? Если не готов, я тебя благословлять на совместную жизнь не буду. И то же самое я спрашиваю ее. А ты готова сделать все, чтобы Бог сам себя показал в жизни твоего мужа и совершил свое дело в жизни твоего мужа? Ты готова это сделать? Ты готова разрешить Богу действовать в жизни твоего партнера? Мы очень быстро говорим, конечно, готова. Действительно ли готова? Вот моя жена сказала, я готова. А теперь я 2/3 года не дома. Я 2/3 года не дома. Я в путешествиях. Не потому, что я хочу путешествовать. Я этот мир видел уже. Почти каждую страну в этом мире. Путешествовать мне вот так надоело. Самое страшное средство передвижения в моих глазах – это самолет. Не потому, что я его боюсь, потому что я устал сидеть в этом самолете. Но Бог мне назначил жизнь, и я живу этой жизнью, и мы вместе, моя жена и я, нашли это призвание, и мы благодарим Богу. И она не только несет с ропотом, нет. Прежде чем началось это наше общение, я с ней разговаривал. Она говорит, передай всем привет. Ее звать Корнелия, вот я вам всем передаю от нее привет. Да? Она о вас думает, она за вас молится, она здесь с нами. Она меня не отпустила вот так вот со скрежетом в сердце. Это наше совместное служение. Моя жена делает все находящееся в ее способностях и в ее силах для того, чтобы Бог совершил в моей жизни то дело, которое Он хочет, чтобы оно было совершено. И как раз наоборот. Для меня это было самым важным вопросом в день нашего соединения. Господь Бог, что ты дал моей жене? Вот что? Какие особые дары? Чего я еще не вижу? Я хочу это знать. Я не только хочу смотреть на ее голубые глаза, на ее прекрасную фигуру и обожать ее за это. Я хочу увидеть тебя в ней, увидеть духовные способности. Я хочу, чтобы она зажила этой жизнью. Я обязательно хочу это. Мы, например, зная мой стиль жизни, и мои академические интересы, мы решили, что мы на наше свадебное путешествие не полетим, а поедем так, знаете, как это называется по-русски, автостопом. И поехали мы в Испанию автостопом. Свадебное путешествие. У нас были у вас студенты, денег у нас было немного, и мы вместе ночевали просто на море, в песке. И вот под прекрасным небом Испании сидели и дискутировали нашу совместную жизнь. На сегодняшний день я убежден, что это были самые прекрасные часы. Или, например, вы знаете, я страшно люблю воблу. Знаете, что такое вобла? Я на испанском рынке нашел воблу. Да? И когда она первый раз понюхала воблу, ее стало коробить. Ее стало коробить. И я говорю, нет, слушай, дорогая, я на всем Западе и день мог купить воблу. И вот сейчас я в Испании, наконец, купил воблу. Я говорю, эту воблу я должен купить. А мы, знаете, рюкзаки на нас, и мы свадебное путешествие. У меня вобла, она воняет. В Испании жарко, вы себе представить не можете. Она шла за мной и плакала. Эта вобла стала предметом многих дискуссий. Но очень скоро выяснилось, что она страшно любит сыр. Вонючий сыр. Друзья мои, вы себе представить не можете, когда я съел свою воблу, и у нее в рюкзаке оказался этот сыр. Теперь уже я плакал. И мы днями дебатировали ее сыр. Наши дары, способности, наши интересы. Мы искали пути друг к другу. Этот месяц в Испании помог нам многое увидеть. Но это было только начало. Начало. Я хочу, чтобы моя супруга, чтобы мой супруг стал человеком, в котором Бог сделает все возможное. Я хочу, чтобы в нем было видно небо. И когда люди, не только я, а люди посмотрят ему или ей в глаза, они увидят отражение неба в нем или в ней. Я хочу. Поэтому я хочу, чтобы моя жена была самой красивой. Я не хочу, чтобы она бегала в одежде, которую сделают ее старой бабкой. Все скажут, ой, смотри, какая она святая. Я хочу, чтобы они увидели ее женщину, потому что святая женщина есть женщина. А когда святая женщина, святая баба, то вы извините меня, я в ней не вижу эту женщину. Я хочу, чтобы моя жена, и хочу, чтобы она то же самое говорила обо мне. Я молюсь об этом, я этого ищу. Если у кого появились вопросы по ходу, я попытаюсь на них ответить, если смогу.
Елена Траймер, мне интересно, когда брат после покаяния в молитве к Богу сказал: «Господь, дай мне внешнюю привлекательность, и я счастливлю какую-нибудь не очень красивую, бедную девушку». Прошло 3 года.
И все еще не женился.
Да, брат пока не женился.
Ага. Да. Такой девушки нет, понимаешь? Ну хорошо, говори дальше.
Когда он открыл глаза, перед ним стояла сестра. Угу. Самая, которая у него вызывала неприятное чувство. Угу. Прошло 3 года. Почему-то у этой сестры, видя по поступкам, не безразличен этот брат. Но брату эта сестра пока безразлична. Угу. Можно ли считать, что это было обещание Богу, и этот брат должен будет его выполнить? Угу.
Хочу ответить на этот вопрос следующим образом. Во-первых, я считаю, что некрасивых женщин не бывает. Это просто-напросто глупо. И некрасивых мужчин не бывает. Понимаете, я когда смотрю на какого-нибудь японца и смотрю на идеал красоты у японца, и не понимаю. Я не понимаю. Или же смотрю на какого-нибудь африканца, да, ну черный как ночь, губы вывесли вот так, да, а они счастливые. Эти идеал красоты, то, что мы называем красивым и некрасивым, это понятие очень относительное. Поэтому такая молитва, она в принципе глупая. Такой молитве, такие обещания Богу давать нельзя. Если меня женщина не привлекает, значит, я на ней жениться не буду. Совсем другой вопрос. А что же меня привлекает в женщине? С этим молодым человеком я бы хотел поговорить на эту тему. А что такое женская красота? Это что? Ножки, волосы, носик. Или что такое женская красота? Я сегодня люблю свою жену после 20 лет совместной жизни. Но я ее люблю не потому что ее биологические данные такие уж вызывающие. Знаете, когда у женщин 3 ребенка, и потихоньку она начинает обрастать жизненным опытом, вот, то тогда, если любишь только биологические данные, то начнешь потихоньку пастись в других огородах. Да? Вот что такое женская красота? Поэтому я здесь с вами много говорил о душевном общении. И когда мы не понимаем духовной красоты, душевной красоты, тогда мы автоматически все сводим только на биологические данные. И тогда женщина превращается в объект сексуальных вожделений. А секс – это не любовь. Это механика. И считать, что секс – это все, что есть. Кто так женится, кто так выйдет замуж. Извините, пожалуйста. Вы с самого начала начали проблемную жизнь. Поэтому молодому человеку возьми его в оборот и объясни ему, что такое женская красота. Чтобы у него глаза открылись. Может быть, действительно на эту девушку откроется. А эту девушку, может быть, тоже надо взять в оборот. Я не знаю, как она выглядит. Однажды ко мне приходит женщина и выглядит страшно, понимаете? И говорит, муж уходит. Я говорю, если бы ты была моей женой, я бы тебя тоже ушел. Ты выглядишь страшно. Ты оделась, как бабка последняя. Тебе 40 лет. А как ты выглядишь? Я говорю, если ты пришла бы ко мне, я бы тебя тоже выгнал. Я говорю, нельзя ж так. Говорит, а что же мне делать? Я говорю, вы согласны, вам, чтобы я вам помог? Я вас вылечу в течение одного дня. Так, а как? Я послал эту женщину, позвонил, позвал несколько сестер и сказал, сделайте из нее красавицу. Есть же такие возможности. Мы ее помыли, переодели, вот, волосы привели в порядок. В общем, сделали такую красавицу. И она пошла к своему мужу, он увидел. И на следующее воскресенье они пришли на собрание, оба держатся друг за ручку. Смотрю на них и говорю, ну все, сфункционировало. А мне муж говорит, что ты сделал с моей женой? Она опять такая, какой она была, когда я с ней познакомился. Понимаете? Вот я хочу, чтобы моя жена всегда оставалась моей невестой. Всегда. А знаете, как я боролся за свою невесту? У меня были конкуренты. А я оказался конкурентоспособным. Понимаете? И я хочу оставаться конкурентоспособным. Я хочу оставаться. Поэтому у меня, например, нет вообще никаких чувств, вот, таких негативных в отношении других мужчин, когда они вращаются вокруг моей супруги. Мы руководили молодежной работой в большой церкви. Были оба еще молодыми. Вот, только как поженились, несколько лет прожили вместе, приходит ко мне молодой человек в нашем молодежном клубе и говорит, господин Раймер, я вот влюбился в девушку. Я говорю, да? В кого? А вон в ту, видите, красавица. Я говорю, вижу, мою жену. Но он не знал, что она моя жена. А говорит, а вы знакомы с ней? Я говорю, да. Вы расскажите мне. Я ему рассказываю. У него слюни потекли справа-слева. Вот. Он говорит, ну и я-то думал, а оказывается, вот она какая. Я говорю, да, еще больше расскажу. И рассказываю. А потом вдруг спрашивает, а откуда вы все это знаете? Я говорю, так она моя жена. Еще вопрос? Ребенку 2,5 года. Он постоянно трогает ухо матери. И всегда ему хочется потрогать груди, соски. Нужно ли это разрешать? А почему нет? Корми грудью. Моя старшая, она до 4 лет висела на груди. Я думаю, слишком долго. Вот. Потом я ее отучил. Я ей предложил мою грудь. Впрочем, я со всеми своими детьми так поступил. Я ей предложил мою грудь, сказал, альтернативы больше нет, только моя грудь. Они очень быстро сообразили, но это вообще не альтернатива. Кричали, 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 кричали. Видите, для ребенка грудь матери, 2,5 года ребенку, это источник жизни, понимаете? Это молоко. Поэтому для ребенка тут нет ничего сексуализированного или еще чего-нибудь. Это самое нормальное явление. Поэтому, мамочка, не бойся этого, не бойся этого. Да благословит Господь твою грудь и твоего ребенка.